Ви на хвалях Радіо Свобода. В Украине, у районе города Янакиево Донецкой области, зникли двое громадян Беларуси – браты Александр и Эдуард Хатько. Громадского активиста и былого политвязня Павла Виноградова осудили на 15 суток арышту за порушение правил превентивного нагляду. Его так само оштрафовали агулом амаль на 2 миллиона рублей. Коли Менск разорве союзницкие отношения с Россией, Кремль обовязково вырешить покарать Беларусь экономичными санкциями, политикой дестабилизации альбо навод сбройным умяшанием. Такую думку в интервью нашему радио выказал российский оппозиционный политик Владимир Рыжков. Про все это больше подробязно в наступной године нашего эфира, якую веду я, Алексей Знаткевич. А зараз до головной темы дня. Евразвяз сегодня увел у дзеянне новый пакет санкций супраць России. Санкции закрануть российские банки, нафтовую галину, военно-промысловый комплекс и политиков, которые подтримливают сепаратистские помкнені на сходе Украины. Про введение такого ж пакету акции санкций сегодняшнего дня заявил и Вашингтон. И мы погутарли с моим коллегом Яном Максимюком, який вывучал новые санкции больше подробязно, и я спытался у него, чего дотычать санкции Евразвязу и США.
Так как вы сказали, Алексей, новые санкции дотычать трех экономичных сфер в России – банковой, нафтогазовой и военно-промысловой. Поширены так само черный список особов, яким заборонены уезд у Евразвяз и активы, яких у Евразвязе подлагают замороживанию. У этот список потрапили как российские политики, так и керевники сепаратистов в Украине. Додатковые обмежевания дотычат экспорту в Россию товаров и технологий подвойного призначения, которые могут быть використаны как у громадянской, так и у военно-промысловой сферы, а так само технологии обсталявания, необходимых для освоения шельфовых родовищев, а так само доступу до рынку капиталу. Ну, у санкциях новых пакет сгадывается 5 российских банков, сярод іх Ашчадбанк, Ростельгазбанк и Газпромбанк, супроць яких санкции были уже введены с 1 жнівня. Зараз гэтыя санкцыі сталі больш жорсткімі. Сёння рэзідэнтам Евразвязу забаронена аказваць названым расійскім банкам інвестыцыйныя паслугі, акрамя таго, што яны не змогуць здзяйсняць аперацыі з новымі выпускамі аблігацый і іншых каштоўных папераў, выпушчаных пачынаючы з 12 верасня 2014 году з тэрмінам абарачэння звыш 30 дзён. Ну, пад новыя санкцыі патрапілі таксама энергетычныя кампаніі: Роснефт, Транснефт, Газпром, Нефт, Уралвагонзавод, Аб'яднаная авіяцыйная кааперацыя і Голдинг Абаронпром. Вось грамадзянам краінавага развязу і еўрапейскім кампаніям забароня здзяйсняць аперацыі з іх каштоўнымі паперамі тэрмінам абарачэння якраз на 30 дзён.
Яна, скажыце, хто з вядомых расійскіх палітыкаў патрапіў пад гэтую візавую забарону?
Видать, наибольш вядомым политиком является депутат Дзярждумы Уладзімір Жириновскі. Ну, это такая нечаканасць, бо пасля ўвядзення гэтага пакету санкций колькасць чалавек, у адносінах да якіх Евразвяз прыняў абмежавальныя захады ў сувязі з канфліктам на Украіне, дасягнула 119 чалавек. І да гэтай пары Жириновскі ў гэтым спісе не быў. Акрамя Жириновскага, там знайшлося кіраўніцтва Дзярждумы, напрыклад, Уладзімір Васильев, намеснік старшыні Дзярждумы, другі намеснік Ігар Лебезєв і третій намеснік Іван Мельніков. Акрамя того, як тут слухачі почули у новинах, у гэтым чорным спісе знайшліся таксама кіраўнікі самаабвешчаных Донецкай і Луганскай народных республік: Александр Захарченко, наприклад, ці Александр Караман.
Санкции анализовал Ян Максимюк, а больше подробязно про их на нашем сайте свобода.орг. И крыху позднее мы погутарим еще про один аспект санкций, бо шэраг экспертов говорят, что санкции могут отбиться и на белорусской экономике.
Говорит и показывает Свобода. Зона свободы и знов на телеканале Белсат. У першым гэтым сезоне выпуску перадачы 500 гадоў аршанскай бітвы і вайна ва Украіне. Якімі ваеннымі перамогамі ганарацца беларусы? Ці гатовыя беларусы даць адпор замежнаму ўварванню? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергей Бламейка, Юры Дракахруст і пісьменнік Владзімір Арлоў. Глядзіце перадачу ў суботу 13 верасня ў 20:25. Белсат транслюється са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Так само ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Калі Менск разарве саюзніцкія адносіны з Расіяй, Крэмль абавязкова вырашыць пакараць Беларусь эканамічнымі санкцыямі, палітыкай дэстабілізацыі альбо нават збройным умяшаннем. Такую думку ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў расійскі апазіцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў.
Московские улады дозволили российской оппозиции провести 21 вересня марш миру. Как расповел Рыжков, главное потребование марша миру – отмова от вмешания во внутренние справы соседних держав и выкористовывание российской армии за межами краины, а так само потребование, как Россия проводила миролюбную внешнюю политику.
Если мы говорим «А», что наши соседи – это суверенные состоявшиеся государства, то нужно говорить «Б», то есть уважать их право на самостоятельный выбор. И уж ни в коей мере и ни в каких обстоятельствах не оправдано силовое вмешательство, которое ведет к жертвам.
Поводле Рыжкова, сегодняшний курс Кремля предугледживает, что наступной после Украины ахвярой российской агрессивной политики может стать любая соседняя краина.
Украинский кризис, как и до этого грузинский кризис 2008 года, показал, что Кремль по-прежнему считает постсоветское пространство, за исключением Прибалтики, которая в свое время вступила в Евросоюз и в НАТО, так вот рассматривает все это пространство как сферу своих интересов и готов жестко реагировать, если та или иная постсоветская страна попытается проводить независимую внешнюю политику, например, возьмет курс на евроинтеграцию или на сближение с НАТО. В этом смысле заданы рамки, задан коридор возможностей для всех стран, включая Белоруссию. Это означает, что если в какой-то момент Белоруссия решит разорвать союзнические отношения с Москвой в рамках союзного государства России и Белоруссии, либо в рамках таможенного союза или Евразийского экономического союза, то это будет означать немедленные санкции. Как минимум экономические, как это обычно практикуется в виде запрета на ввоз продукции, таможенных барьеров, других ограничений, либо в худшем случае даже политики дестабилизации, либо даже каких-то вооруженных действий. Так что в этом смысле действительно украинский кризис – это еще одно подтверждение, что с точки зрения Кремля страны постсоветского пространства не обладают в полной мере государственным суверенитетом. В этом смысле доктрина Путина напоминает доктрину Брежнева, которая была продемонстрирована в 1968 году в отношении Чехословакии. Смысл этих доктрин одинаков, что страны, которые входят вот в этот список сферы влияния, не обладают в полной мере независимостью суверенитетом и за попытки независимой политики тут же наказываются.
На думку Рыжкова, то, что мы бачим на Донбассе, это гибридная война. Российское вмешание видовочное, але наурад ці можно говорить про полномасштабное ворвание.
Я бы не стал говорить о полномасштабном военном вторжении, это был бы перебор, но для меня очевидно, что российские военнослужащие там были и есть, и это, собственно говоря, публично признал премьер-министр Донецкой Народной Республики Захарченко, который сказал, да, среди нас есть российские военные от 4 до 6 тысяч, но они находятся якобы в отпуске. Поэтому можно говорить о военном присутствии России, но как это квалифицировать, это очень сложный юридический и правовой вопрос.
Рыжков упэўнены, что сегодняшний статус-кво на усходе Украины, якое грунтуецца на мінскіх дамовах, захаваецца на доўгі час. З аднаго боку, кажа палітык, у Кіева няма магчымасцей працягваць вайсковую аперацыю. З другога боку, Москва таксама не можа рухацца далей, таму што гэта выклікае наступную хвалю санкцыяў.
Сейчас обе стороны заинтересованы в том, чтобы зафиксировать статус-кво. Для Киева это будет означать потерю на какую-то обозримую перспективу контроля над, не только над Крымом, но и над частью Донецкой и Луганской областей. Для Москвы это будет означать, что на востоке появится очередное непризнанное государство, очередной ориентированный на Москву анклав сепаратистский. Я, правда, не понимаю, в чем тут выгода для России. Создание все новых очагов напряженности и все новых горячих точек, я считаю, что это какое-то безумие. Но, тем не менее, кто-то, видимо, в Кремле считает, что это выгодно для России. Вот такое наказание Украины, такая долгосрочная ее дестабилизация. Так что я думаю, что горячая фаза войны закончена, и сейчас будет ситуация, перейдет в ситуацию замороженного конфликта, который будет отравлять отношения России и Украины на все ближайшие годы, и в целом будет отравлять ситуацию с европейской безопасностью на востоке Европы. В целом это крайне неблагоприятное развитие событий и для России, и для Украины, и для Белоруссии, и в целом для всей Европы.
Меркаванне расійскага апазіцыйнага палітыка Уладзіміра Рыжкова. І я нагадаю, што больш по теме теперешней ситуации в Украине и по теме российского ставления да к этому конфликту можно найти на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Европейский Союз увел в действие новый пакет санкций супроть России. Санкции закрануть российские банки, нафтовую галину, военно-промысловый комплекс и политиков, что подтримливают сепаратистские помкнения на усходе Украины. Про введение подобного пакету санкций от сегодняшнего дня заявил так само и Вашингтон. Шерег экспертов кажет, что санкции могут отбиться и на белорусской экономице. В Украине, в районе города Янакиева, Донецкой области, зникли двое громадян Беларуси – браты Александр и Эдуард Гатько. Активисты непризнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі распачалі ў горадні збор подпісаў супраць зменаў у закон аб адукацыі. Яны мяркуюць, што калі гэтыя змены будуць прынятыя, навучанне на польскай мове ў Беларусі можа наогул знікнуць. Мы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы санкций супраць России. У лику субъектов российского господарения, которые потрапили под эти санкции Евразвязу и Злучаных Штатов, есть и такие, которые имеют свои представительства у Беларуси. Насколько повлияют новые обмежования на белорусскую экономику, высветлял наш корреспондент Игорь Корней.
У приватности вводится заборона на организацию пазыковага финансирования для трех буйных оборонных концернов России – «Уралвагонзавод», «Оборонпром» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Апроч того, у санкционный спис уключены особные предприемства оборонной галины – концерн «Калашников», промысловые объединения «Алмаз», «Антей» и «Базальт», предприемства «Сириус», «Станкоинструмент», «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы». А сегодня забороняется поставлять этим компаниям европейские и американские технологии подвойного призначения. У минулым гендиректор буйного предприемства «Амкадор» Василь Шлындиков переконаны, что такие заходы выключат ланцуговую реакцию, на упрозу зачапивший и белорусский военно-промысловый комплекс. Многие предприемства Беларуси працуют у шильной кооперации с Россией.
Где-то, может, кто-то из наших выиграет, какой-то заказ получит. Но с другой стороны, чтобы реализовать тот или другой заказ, это же надо оборудование, это же надо технологии, это же надо время, в конце концов. Не так все просто. То, что они гонорации, я наблюдаю, Путин, там уже двигатели к вертолетам они будут делать, пусть попробуют сделать. Я когда слушаю, я говорю, давай, делай. Не так все просто. Я не знаю, как сейчас у них в этой оборонке, но в свое время, когда Советский Союз еще последние годы доживал, я был на очень многих предприятиях оборонной промышленности, машиностроительной России. Господи, грязь и запустение, вот и все. Я не думаю, что они далеко ушли.
У санкционном списке фигурует пятерка российских банков – ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. У дочинения до их уведены обмежевания на пазыки и инвестиционные послуги. Четыре из переличенных установок, за выключением Россельхозбанка, мают дочинное отделение в Беларуси. Те добьется это на финансовом рынке Украины. Вот что говорит экономист, директор доследчего центра ИПМ Александр Чубрик.
Если это потягнет за собой проблемы с ликвидностью их, то видовочно удел этих банков в набытии белорусских каштовных паперов, именованной в замежной валюте, и он может скоротиться. Ну, скажем так, это изменшить махчасти белорусских владов по практичному рефинансованию долгу за кошт выпуска. Але я думаю, что эта проблема такая, якую ну можно вырешить в короткотерминовой перспективе. Мы можем, мне кажется, домовиться, найти гроши в российских рублях, потому что все ж таки великая доля гандля на в российских рублях. Ну и нам позычить гроши в России, я думаю, было бы не вельми складано. Потребы такой великой в крыницах неких додатковых финансований я зараз не існує. Ситуация довольно сбалансована. Тому уплыв адмовный худшей за все будет, але все ж таки он будет обмежован. Навряд ли это будет трагичная ситуация.
Накладенная заборона на организацию пазыкового финансирования для трех паливно-энергетичных компаний – Роснефть, Транснефть и Газпромнефть. Удакладняется, что введенная заборона на торги облигациями этих компаний с термином оборачивания свыше 30 дзён. Згаданыя кампаніі, перадусім Роснефць, былога віцэ-прэм'ера Ігара Сечына, буйныя пастаўшчыкі сыравіны за межы Расіі, у тым ліку і на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Пра магчымыя наступствы санкцыяў эканамічны аглядальнік Змейцер Заяц.
Я не думаю, што санкцыі санкции Запада в отношении энергетических компаний будут глубокими. Европа не заинтересована в дестабилизации энергетического рынка России, потому что страна является потребителем российских энергетических ресурсов. Просто для того, чтобы обеспечить своевременные поставки российского углеводородного сырья в страны Запада, я думаю, Европа на это не пойдет. Другое дело, что на расчеты в иностранной валюте эти санкции могут повлиять. По сообщениям российских СМИ, прорабатывая вопрос перевода расчетов за энергоносители в российские рубли, то есть чтобы Запад оплачивал российскими рублями, идет на этот шаг Российская Федерация для того, чтобы обезопасить свои валютные расчеты с контрагентами.
Говорил экономичный оглядальник Змитер Заяц. Таким чином, Злучаныя Штаты ў развязу вялі новыя санкцыі супраць Расіі. Ці дапаможа гэта спыніць яе вайну ва Украіне? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на гарадзенскіх вуліцах.
Это, по-моему, не поможет. Потому что санкции против России – это бессмысленный вариант.
Если люди невменяемые, какие можно давать рецепты? Там же невменяемые люди. Если они свой народ губят, да, бросают на это самое, разве можно с такими людьми?
Может, и притормозят трох, а может, и нет.
Один бог знает, что там мора им теперь уже допомогчи.
Видимо, нет. Там надо что-то другое делать, не санкции.
Вряд ли. Там это не кончится еще, по-моему. По людях лупить, не по военных. Ну да, лишь бы выстрелить. За зиму мало останется.
Не знаю, не знаю. Навряд ли.
Санкции не помогут против России.
Я думаю, что как только начнет наступить зима, они сами перестанут воевать. Санкции эти против России ничего, я думаю, не дадут. Я про то, те запреты, которые ЕС вводит против России. Все это Россия найдет у себя. А если не у себя, то наша родная страна им поможет.
Эффективность их, по-моему, это бесполезно, потому что у России есть альтернатива, это Восток еще. Это Китай, Индия, страны Южной Америки, поэтому это, мне кажется, бесперспективно.
Поскольку вот у нас говорили вот по телеку, по радио, ты слышал, 70% России вывела свои войска из Украины, да? А так я насчет санкций, так, как вы сказали, пессимист.
Гэта былі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на тэму санкцыяў і на любую іншую тэму.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Громадского активиста, былого политвязня Павла Виноградова осудили на 15 суток арешту за порушение правил превентивного нагляду. Его так само оштрафовали агулом амаль на 2 миллиона рублей. На суде был наш корреспондент Олег Грузделович.
12 вересня у суде Московского района был осужден активист «Говори правду», лидер молодежной организации «Измена» Павел Виноградов. Он отримал 15 суток и 2 штрафы, огульным помером 1 950 000 рублей. Павла Виноградова признали виноватым у бредкословии, небыто учора 11 вересня. Напередодні візиту у райвідділ міліції він випивав пиво на стадіоні, про це засвідчили 2 міліціянти, і при этом ще й бредкословів. Павел Виноградов, звісно, це все відмовляв, він казав, що він просто прийшов у міліцію, щоб відзначитися. Там ему сказали, что он себе складывает протокол. Вот этот протокол был складенный. Так само у милиции у него нашли у речах чек, по якому выникало, что он у час вечеровый наведал краму, набил там некие товары и тем самым порушил правила превентивного нагляду. Это Павел Виноградов признал, и за это он отримал 1,5 миллиона рублей штрафу. И еще 450 000 рублей штрафу он отримал за небыто распитие спиртных напоев учора 11 вересня, что отмовляя. Ну и таким чином, вот 15 суток и плюс штрафы амаль 2 миллиона рублей. Павла Виноградова судила судья Татьяна Мотыль, якая неодноразово его так само уже судила. Перед процессом он заявил ей отвод, а она это ходатайство не задоволила. И судила его далее, коли спросила Павла Виноградова, ти раскаивается он тем, что порушил превентивный нагляд, и он сказал, что лечит этот превентивный нагляд незаконным, тому не раскаивается. Усяго дня, як ён выйшаў з іватэльскай калоніі, 2 гады таму, ён уже адбыў больш за 200 дзён на акрэсліна. Ён лічыцца рэкардсменам у гэтым сумным спаборніцтве, но тым не менш, ему давядзецца адбыць яшчэ 15 суток на акрэсліна.
На суде над Павлом Виноградовым был наш корреспондент Олег Груздилович, а мы протягнем судовую тему. Судья Центрального района Гомеля Ольга Козлова, якая разглядая позов у старшини Молодого фронта Андруся Тянюты до ректорату Гомельского державного университета имя Франтишка Скарины, перенесла суд на 16 вересня за того, что позовник запотребовал вести процесс по-белоруску альбо дать ему перекладчика. Тянюта обскарживая в суде незаконное, на его погляд, отличение с высшей научальной установы. Репортаж с Гомеля.
У суде Центрального района Гомеля Андрусь Тянюта одразу заявил ходайництво, каб ягоная справа велася на белорусской мове. Судья Оля Козлова заперечила, в Украине две державные мовы, и справоводство у судах ведется на российской. Тады молодофронтовец запотребовал перекладчика с российской мовы, бо ягоная родная мова белорусская, и он жадая давать и слухать тлумачэнні по-белоруску, и вырак мять народной мове. Козлова стала допытываться, а вы не разумеете российской мовы. Однако, почувши от Тянюты, что родная мова для его принциповая позиция, судья обвестила перепынок. А по вертанні с дарадчага покою зачитала рашенне об переносе разгляду справы на наступный вторник, 16 вересня, каб запросить профессийного перекладчика. Андрусь Тянюта лічить свое отличение с ВНУ политично мотивованным.
Я подал скаргу в суд на свой университет имя Франциска Скарыны, с якого я был отличены за 2 административных спогнания. Я не спосылаюсь на кодекс об адукации, але я хочу заявить, что это политический пересвет, когда студенты отличаются цалком политично мотивовано. Потому что, коли бы это был некий Вася Пупкин, який просто там выпил лишнего, его затримали 2 разы, ему ничего не зарабили. Як вядома, что у нас право в Беларуси не прасуе выборочно. Коли человек перешкаджает владе, его там и репрессуют, и саджают и так далее. Але коли человек лояльны до улады, могут как бы просто пальцем покивать.
Тянюта вучился на 3-м курсе заводского факультета университета имя Франчишка Скарыны на специальности правознавства. Вучился на платной основе. Не сдаденных заликов и экзаменов не имел. Мел только опошним часом 2 административные спогнания за громадскую и политичную деятельность. За распаўсюд антыалькагольных улётак адміністрацыйная камісія савецкага району яго аштрафавала, але суд скасаваў штраф, замяніўшы на вымову. Апрача таго, 4 траўня блізу поўначы за 200 метраў ад дому Тянюту затрымалі амапаўцы, абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Нібыта ён брыдкасловіў на пустыннай вуліцы, чым парушаў парадак і спакой грамадзянаў. Маладафронтавец апынуўся за кратамі на 10 сутак. Гэта было акурат перад пачаткам чэмпіянату свету па хакеі ў Менску, калі актывістаў зачышчалі і ў іншых рэгіёнах краіны.
Это все это замовляє просто улада и, может быть, комитет державной безпеки. Просто хочете вытеснуть меня из Беларуси, как я куда-то поехал.
Керовник региональной структуры «Правовая инициатива» юрист Леонид Судаленко, якого Тянюта в суде запросил как представника громадскости, кажа, что ни кодекс об адукации, ни правила внутреннего распорядка университету не утримливают потребования отличивать студентов за некие административные порушения.
Коли суд допустит меня представником громадскости, я, конечно, буду казать об том, что нема университета подстав для отвлечения Тянюты от учебы. Тем более, что он студент-заводник, и он научается за свой кошт. Того, что это университету гублять те же гроши, какие платит студент. Ну, незразумелая позиция для меня.
На суде сегодня присутничал и правооборонца, доцент университету имя Франчишка Скарыны Виктор Одиноченко.
Кажу мне навіта зараз як выкладчыка гэтага універсітэта. Я думаю, што ініцыятыва аб яго адлічэнні яна не ініцыятыва універсітэта, не ректору, не декану завочнага факультэта. Скажам так, гэтае адлічэнне не трэба і справа гэтая яна не трэба. Безумоўна, што універсітэт будзе абараняць сваю пазіцыю, але гэта не яго пазіцыя. У нас ва універсітэце ёсць такая дакладная і даволі такая жорсткая устаноўка, што студэнтаў, асабліва гэта студэнты, завочнікі плацяць за свою адукацыю, іх не адлічваць. То есть студент-завочнік, яго, і гэта мне казалі, і кіраўніцтва завочнага факультэта, яго можна адлічыць толькі ў тым выпадку, випадку, коли він сам напише заяву.
Офіційний представник університету Валер Недоступ своєї позиції в суді покуль не виказав, бо розгляд справи перенесений на 16 вересня. Відомая тільки позиція Міністерства едукації, куди звертався Андрій Стянюта, обскаржуючи загад ректора Олександра Рогачова на відлічення. Перший намісник міністра Спадар Богуш відказав студенту-завочнику, що відлічений той правомірно. У 2008 році з університету ім'я Франчишка Скорини відлічили за політичну діяльність у Молодому фронті і видатника математичного факультету Дмитра Железниченку. Спочатку йому приписали предпримальницьку діяльність без реєстрації за організацію концерту білоруськомовних бардів. А коли він прас суд відновився, його тут же затримали усе тіє ж амаповці, нібито за лаянку і непідпорядкування міліції. Студента арештували на 8 суток і відлічили з 3-го курсу. Загад на відлічення і тоді підписав ректор Рогачов. Після служби у війську Дмитр Железниченко скончив технічний університет у Амстердамі з навчанням по-ангельську і отримав магістерську ступінь по комп'ютерним програмуванні.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Європейський зв'яз увел в діяння новий пакет санкцій супроць Росії. Санкції закрануть російські банки, нафтову галіну, воєнно-промисловий комплекс і політиків, що підтримують сепаратистські помкнення на сході України. Про введення подобного пакету санкцій від сьогоднішнього дня заявив так само і Вашингтон. Шерег експертів каже, що санкції можуть відбитися і на білоруській економіці. В Україні в районі городу Янакієва Донецької області зникли двоє громадян Білорусі – брати Олександр і Едуард Гатько. Активісти непризнаного білоруськими владами Союзу поляків у Білорусі розпочали у городі збор підписів супроць зміни у закон об едукації. Вони міркують, що коли гэтыя зміни будуть прийняті, навчання на польській мові у Білорусі може наогул зникнути. Ви на хвалях Радіо Свобода. В Україні зникають люди. У соціальних сетках шмат зворотів з просьбами допомогти знайти родних і близьких, які зникли у Повдньово-Сходньому регіоні у Донецькій і Луганській областях, контролюваних сепаратистами. 7 вересня в районі міста Янакієва пропали два білоруси – брати Олександр і Едуард Хатько. З подробязностями Інна Студінська.
Шмат гадоў Александр і Эдуард Хацько жывуць ва Украіне, у горадзе Славянску. Маюць від на жыхарства і прапіску ў Краматорску. Некалі яшчэ ў часы Савецкага Саюзу ў Краматорск размеркавалі іх на Габайску, які там і застаўся. Але і 49-гадовы Александр і 28-гадовы Эдуард грамадзяне Беларусі. 7 вересня яны на аўтамабілі «Шкода» выехалі з Донецку ў Славянск праз Красноармейск, але іх завярнулі назад. А 18-й гадзіне яны апошні раз выходзілі на сувязь, распавяла жонка Александра Юлія.
Они поехали в направлении Донецка. И когда возвращались на обратном пути, попали, я так понимаю, под обстрел, потому что здесь на Донбассе вообще, что творится. Последнее, что, когда мы с ними связывались, это был город или Янакиево, или за Янакиево, ну, звучал он, по крайней мере. И они как бы не могли говорить, только произнесли, что тут стреляют, вот обстрел, после этого как бы информации нет.
Калі мужчыны не вярнуліся, Юлія пачала іх шукаць. Тэлефанавала на гарачую лінію па пошуку людзей сярод ваеннапалонных, на гарачую лінію ДНР. Звернулася жанчына і ў міліцыю.
У нас міліцыя улыбаюцца толькі і пажымаюць плечамі. Мы прабівалі ім нахождэнне телефона. Ну, міліцыя адкрывенна говорит, што нічого делать не собираюцца, улыбаюцца, с ним абсолютно неинтересно. В Урагеле нам сказали, мы, конечно, давление принимаем, но вы отыщите сами. То есть наплевательское отношение, движение, получается, последнее ничего не значит.
Цяпер Юлія шукае сваіх блізкіх самастойна. Абзваніла шпіталі, моргі ўсіх гарадоў паблізу. Вынікаў няма. У пятніцу Юлія звярнулася па дапамогу ў амбасаду Беларусі.
Общалась непосредственно с консулом. Он мне сказал, что в телефонном режиме, конечно же, ничего рассматриваться не будет. Я резко, допустим, электронный вариант. Он говорит, что не годится, как бы лучше всего это письменное обращение. Но вчера я написала на имя консула письмо и отправила заказные с уведомлением, то есть, ну, пока придет.
Да листа у белорусскую амбасаду Юлія приклала копию белорусского рідного пашпарта, копії усіх документів, які були у домі. Натурально, у яї узникають самые розные і самые невероятные версії.
Если раньше приехали на машине, паспорта максимум показали, да, то еще до свидания. А тут территория, где идут бои, и тут откуда ни возник два человека белорусов, а там паспорта поехали, ну, мало ли, как мне в милиции говорили. То есть их могли задержать до выяснения обстоятельств. Думали, мало ли, может быть, они какие-то шпионы. Могут просто выкинуть из машины и заставить говорить, какую такая может быть версия. Но это как бы мое личное мнение.
У Славянску, где живе Юлия Хатько, теперь в целом спокойно. Боевые деяния не ведутся. Але люди вельми стомились от безуладья и стали просто обаяковыми.
Есть люди, которые поддерживают, допустим, только ДНР, есть люди, которые поддерживают украинскую армию. Сейчас уже это очень противоречиво. На общей картине сейчас люди просто устали и в глубине души уже ненавидят не ту сторону. И уже не важно будет, хоть тех, хоть тех.
Юлія Хатько со Славянску вельми различвае на допомогу. Яна просить адгукнуцца усіх, хто нешта ведае про лёс Александра і Эдуарда Хатько.
И мы сочим за ситуацией со зниклыми белорусами на нашем сайте в интернете свобода.орг. Европейский звяз, разглядая отношения с Украиной, как стратегично важные, гэтак заявил у Киеве Жозе Мануэль Барозу. Какие выники визиту в Украину президента Европейской комиссии, про гэта мы погутарим с моим коллегом Сергеем Навумчиком. Сергей, ці удалося до нечего домовиться в Киеве?
Так, удалося, але найперше хочу сказати, що ось гэты візіт Барозу, гэта, конечно, був такий меседж моцнай падтрымкі Брюсселя Україні, намагання України інтегравацца ў Европу. І вельмі важна, што сёння президент України Петр Порошенко заявіў, што пагадненне аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам будзе пададзена на ратыфікацыю Верховную Раду без усялякіх змен. Мелася на ўвазе, што Расія прапанавала свае змены, якія б адаптавалі гэта пагадненне да яе расійскіх інтарэсаў. Дык вось, ніякія гэтыя змены не будуць прынятыя. Так, як было яно падпісанае ў чэрвені Парашэнкам у Брюсселі гэта пагадненне, так яно будзе пададзена ў Верховную Раду. На наступным тыдні чакаецца ратыфікацыя. Што датычна некіх конкретных выников, так Барозу заявил, что в ближайшие дни на трехбоковой встрече удастся вырешить энергетичный конфликт помеж Украиной и Россией. Он выказал твердое в этом сподевание. Он так сказал, я процитую, мы утягнуты в решение питания, кое бы гарантовало справедливую рынковую цену и решение попередних запазыков, а так само стабильные поставки газу в Украину. Мы сподеваемся, что трехбоковая группа по энергетике отбудется в ближайшие дни и будет достигнуто погоднение помеж боками. І яшчэ адна цытата, ён закранаючы пытанне рэверсных паставак газу ва Украіну, з прыватнасці з Польшы, Угорчыны, Славакіі, сказаў, што Еўракамісія рашуча настроеная адказаць на, як ён выказаўся, непрымальныя паводзіны Расіі. І вось цытата Барозу, мы павінны Расіі даказаць, што значна лепш мець канструктыўныя адносіны з Украінай і Еўразвязам. Тут маецца на ўвазі тое, што апошнімі днямі Расія была спыніла, зменшыла дакладні паставкі ў шэраг краінаў Еўропы, якія паставлялі реверсно поставляли газ в Украину. И вот эта комиссия трехбоковая, про якую казал Барозу, она повинна собраться 20 вересня у Берлине.
Сергей, ранее казали про махчимость скасовать для громадян Украины визовый режим Украины в развязу. Це есть некие конкретные выники в этой справе?
Ну, нагадаем, что еще у травни министр замежных справ Украины Павел Климкин выказал сподевание, что в самом ближайшем часе Евразвяз пойдет на скасование визового режима, и он назвал год конкретно 2015 год. Сегодня Барозу подтвердил, что певные кроки у гэтым накірунку робятся, и он сказал, что спадзяецца, что гэты визовый режим для громадян Украины и развяз будет скасаваны у недалекой будучыні. Калі казаць конкретно, так он конкретную дату не назвал, але мы можем выказать такое меркаванне, что магчыма тут будет модель, якая была, ну скажем, у Чехии. Певну час Чехія мела безвізавы рэжым з шэнгенскай зоны, напрыклад, з Нямеччыны, але была мяжа і быў памежны кантроль. Просто скасаванне візавага рэжыму не азначае скасаванне пашпартнага кантролю. Вот, відаць, такі пераходны перыяд чакае Украіну.
Дякую, Сергей. Сергей Навумчик рассказал про выники візиту Жозе Мануэля Барозу, старшыні Европейской комиссии у Киеву. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Раніцей від 7 до 8.
І кожен вечір від 18 до 20.
Новини, репортажі, інтерв'ю, спеціальні передачі, подорожі, гуторки, дискусії.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях, от 22 до 23 на середніх.
Головне – година свободи. Виніки дня. Активісти непризнаного білоруськими уладами Союзу поляків у Білорусі почали у городі збор підписів супроць зміни у закон об едукації. Вони міркують, що коли ці зміни будуть прийняті, навчання на польській мові у Білорусі може увогуле зникнути. Передає Михайло Корнєвич.
Старшиня Ради непризнаного Союзу поляків Анжеліка Борис розповідає, що в Білорусі тепер тільки дві школи з польської мови навчання – у городі і у Волковиську. Вона лічить, що коли нові поправки у закон об едукації, розпрацьовані у Міністерстві едукації, трапять у парламент і будуть там прийняті, це буде означати автоматичне зникнення польськомовного навчання.
На підставі цього кодексу там і не тільки географія, чоловік і світ, і історія буде викладатися на одній з державних мов, але може так же так само виказ гэты перечень предметов може бути поширений. Факт такий, що, як ми знаємо ситуацію на Білорусі, що гэта буде викладатися, звісно, на російській мові.
Пресовий секретар непризнаного Союзу поляків Анджей Пісальник лічить, що гэтыя зміни у закону вводяться мэтанакіравана, каб скасаваць польськомовну едукацію. І он згадує, що два гады тому гарадзенскія улады спробували відкрити у польській школі російські класи.
Гэта ситуація викликала протести батьків і Союза поляков на Білорусі, Союз поляков владів пікет супроць гэтай ініціативи уладов. Батьки збирали подписи, ну і ось у виніку супроцьстояння того влади адмовіліся від гэтай ідеї. Ось зараз влади відавочна змінили тактику, і калі не таким чином, то іншим. Гэта значить зміни законодавства спробують зробити тое саме. Гэта значить русифікаваць польську школу. Для нас гэта відавочна, бо гэта спроба законодавча оправдаць тое, што влади градзен спробували зробити два роки тому.
Старшиня непризнаного Союзу поляків Мячеслав Яскевич спробував пойти в польську школу в городі на Батьковський Сход, каб розповісти про зміни, які планується внести у законодавство, і закликати батьків виказатися супроць їх. Але директорка не пустила його присутнічати на сході, на той підставі, що його діти вже у школі не вчаться. Яскевич вельми занепокоєний тим, що навіть многі батьки дітей, які вчаться у польській школі, нічого не відають про плановані зміни у законодавстві. Він закликав директорку школи, каб на сході вона обвістила батькам про нову ініціативу Міністерства едукації.
Ну, із того, що я довідався, що було таке питання, вона сказала, що до кінця пазірника буде це розглядуватися і того. Потім я був на зібранні ту же Зв'язку поляків, теж то саме сказав, що є таке щось, що може школа стати не польська, яку ми будували, бо ми були всі бульварсовані, що як то так, за польські пінізи і буде білоруська школа, а на Білорусі немає ні одної білоруської школи, є тільки польська і літерська, ну то треба і це знищити, бо все, що другое, то, ну, як сказали, форпост Росії, Білорусі.
Анжей Пісальник тлумачить, чому Союз поляків почав збирати підписи уже зараз, хоч проєкт об планованих змінах може бути внесений на розгляд у парламент тільки наприкінці року.
Коли він уже войде під обради Палати представників, може вже бути запозно протестувати, тому Союз поляків на Білорусі вирішив протестувати уже зараз, щоб само міністерство, як ініціатор цих змін, відмінило ці зміни. Бо ну, ми відаємо, яку ми маємо Палату представників, які ми маємо на Білорусі парламент, і ми вельми опасаємося, що цей парламент може хвалить навіть найглубше законодавство. В цьому випадку ми так це бачимо.
У Міністерстві едукації Білорусі поки не вдалося отримати коментар законопроєкта. У розміщеному на сайті відомства законопроєкті справді зазначається. У класах установ агульної середньої едукації, установах агульної середньої едукації, в яких навчання і виховання життєвляються на мові національної меншості, вивчення учебних предметів, історія Білорусі, сусвітня історія, громадознавство, географія, чоловік і світ, а життєвляється на одной из державных мов Республики Беларусь.
Рассказывал Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння ў гісторыка-культурным музеі запаведніку Заслаўя мелася адкрыцца выстава прыватнай калекцыі гісторыка Ігара Мельнікава «Заходнебеларуская Атлантыда. Гісторыя Заходняй Беларусі ў міжваенны час у дакументах, фотаздымках і артэфактах». За 2 гадзіны да адкрыцця ідэолаг Менскай вобласці па тэлефоне забараніў праводзіць выставу па прычыне таго, што нібыта на другім паверсе музею небяспечна з электраабсталяваннем. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Кацярыны Зайковскай.
Калекцыя Ігара Мельнікава налічвае ажно 300 экземпляраў. Палова з іх арыгіналы, астатнія копіі. Выстава мела паказаць ролю ўраджэнцаў Заходняй Беларусі ў вераснёўскай кампаніі 1939 года па змаганні Польшчы з нацыстамі.
Гэта аўтэнтычныя арыгінальныя здымкі заходніх беларусаў ў перыяду міжваеннага часу. Вялікая колькасць дакументаў арыгінальных менавіта таго часу польскага выпісаны на Беларусі. Арыгінальныя здымкі Івана Пілсудскага, арыгінальныя здымкі польскага прэзідэнта тагачаснага Ігнатія Масцікага, шмат пашпартоў, шмат дакументаў, у нас расказваецца пра працоўную эміграцыю беларусаў. Ну і вялікі блок прысвечаны менавіта вайсковай гісторыі. Тут уніформа прадстаўлена, унікальная уніформа. Ну яна новародная, але разам з тым гэтыя ўзоры яшчэ не выстаўляліся ў Беларусі.
2 дні таму ідэолаг Руслан Трухан, наведаўшы Заслаўскі музей, заявіў, што выстава не ўпісваецца ў рамкі савецкай канцэпцыі, кажа Ігар Мельнікаў.
2 дні таму гэта быў загадчык праўлення ідэалагічнай працы, культурнай працы і маладзёжнай працы, амінна аблвыканкама Трухан Руслан Іванавіч. І вось ён прыехаў і сказаў, што ў нас тут прыніжаецца роля Савецкага Саюза ў гэтай выставе, паказваецца нешта. Таксама тут былі кіраўнік Заслаўскага гарвыканкама Карташова Святлана, і таксама вось яны так выказаліся. Да, яны ўсё выразілі, ніякага пастановы няма, ніякага рашэння няма, вось проста, ну, так выказалі, што не згаданага праводзіцца выстава.
Паводле яго словаў, незразумела, дзе ідэолаг угледзеў прыніжэнне. Экспанаты ён нават не разглядаў.
А ў нас на гэта падкрэсліваецца роля беларусаў у вераснёўскай кампаніі ў барацьбе супраць нацыстаў.
Сёння, літаральна за 2 гадзіны да адкрыцця выставы, ідэолаг Руслан Трухан забараніў выставу з-за таго, што нібыта на другім паверсе музею небяспечна з электраабсталяваннем.
І ён сказаў, што нельга праводзіць, таму што тут небяспечна на другім паверсе з электраабсталяваннем. Прычым, што электраабсталяванне было спецыяльна паменена летам. Гэта проста прыдумка была. Проста такая аднеківанне.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Еўрапейскі звяз увёў у дзеянне новы пакет санкцый супраць Расіі. Санкцыі закрануць расейскія банкі, нафтавую галіну, ваенна-прамысловы комплекс і палітыкаў, што падтрымліваюць сепаратысцкія памкненні на ўсходзе Ўкраіны. Пра ўвядзенне падобнага пакету санкцый ад сённяшняга дня заявіў таксама і Вашынгтон. Шэраг экспертаў кажа, што санкцыі могуць адбіцца і на беларускай эканоміцы. Ва Ўкраіне, ў раёне гораду Янакі, ва Данецкай вобласці, зніклі 2 грамадзян Беларусі – браты Аляксандр і Эдуард Хацько. Актывісты непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі распачалі ў горадні збор подпісаў супраць зменаў у закон аб адукацыі. Яны мяркуюць, што калі гэтыя змены будуць прынятыя, навучанне на польскай мове ў Беларусі можа наогул знікнуць. Яшчэ дадам, што сёння ў Менску грамадскага актывіста і былога палітвязня Павла Вінаградава асудзілі на 15 сутак арышту, абвінаваціўшы ў брыдкаслоўі. Сам ён абвінавачванне не прызнае і гаворыць, што гэта ўжо ягоны 16-ты арышт, прычым 9 разоў яго менавіта арыштоўвалі паводле такога абвінавачвання. Вінаградава таксама аштрафавалі агулам амаль на 2 мільёны рублёў, абвінаваціўшы ў парушэнні правілаў прэвентыўнага нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сям'я Ліпецкіх і Віктор Гаврыкаў, якія жывуць непадалёк ад Магілёва, атрымалі сёння асабісты дазвол ад кіраўніка Магілёўскай вобласці Пятра Рудніка надалей гадаваць свіней. Іх вёскі ляжаць у 5-кіламетровай зоне, акрэсленай вакол буйных дзяржаўных фермаў. За падазрэння на афрыканскую чуму свіней вяскоўцам у гэтай зоне загадалі пакалоць жывёлу. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
Андрей Ліпецкі і ягоная маці Святлана Іванна разводзяць свіней у асабістай падсобнай гаспадарцы. Сёння іхную адміністратыўную справу за адмову калоць свіней меліся разглядаць у Магілёўскім райвыканкаме. Але так супала, што сёння ж у гэтым самым райвыканкаме праводзіў прыём наведвальнікаў магілёўскі губернатар Пётр Руднік. Андрэй і ягоная маці здолелі прабіцца на прыём да вышэйшага абласнога начальніка. Андрей Липецкий каже Свободе, что губернатор особисто дозволил им надалей тримать свиней на своим подворку.
Ему председатель сельсовета говорит, а как же 5-километровая зона? Там он говорит, уже там на законодательном уровне они там прорабатывают или проработали уже там километр. И кормить население, потому что на рынке, говорит, спросили, почем сало. Вот раньше было и почем сейчас сало. Раньше было 20 тысяч, а сейчас 120. Разница есть, как бы, вот так. И население нужно кормить. Вот. А на рынок нас, как бы, не пускали тут под всеми предлогами. Мы вздохнули немножко.
Дозвол от Петра Рудника в устны. Тому у понеделок Липецкие знову пойдут у райвыконкам отримать письмовые документы об спынении их на административной справы. Селянам у их клопотах допомагая правооборонца Борис Бухель. И он тлумачит.
Административные комиссии при органах власти, поэтому руководители этих органов власти, райисполкома и тем более облсполкома, имеют право прекращать административное дело. Наказывать сами они не могут, только комиссия, а вот прекратить дело они имеют право. Я не спросил, а постановление административной комиссии сделали, нет, не сделали. Ну, там же ни протокола, ничего. Я ему сказал так, говорю, ну, тут надо быть осторожнее. Жалует царь, но не жалует псарь. Знаете, такой поговорок был.
Виктор Гауриков живе у вёсцы Сумарокова под Могилёвом. У яго на бойне адмаўляліся прымаць свіней, а на рынку не давалі гандлёвага месца, як і сям'і Ліпецкіх. Абедзве сям'і раней прадавалі сваіх свіней на рынку Менскім у абласным цэнтру. Спадар Гаўрыкаў з жонкай таксама дамагліся прыёму ў Рудніка, распавялі пра свае справы. Губернатар паабяцаў, у вас праблемаў болей не будзе, выходзьце заўтра гандляваць. 5 жніўня, выступаючы на чарговай нарадзе, Лукашэнка запатрабаваў ад кіраўнікоў усіх узроўняў арганізаваць на свінакомплексах прапускны рэжым, як на ядзерным аб'екце. У адваротным выпадку да вінаватых будуць прымененыя самыя жорсткія меры, аж да крымінальнай адказнасці.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе урывак з перадачы «Зона свабоды». Яна выходзіць на тэлеканале «Белсат» у суботы. А зараз у перадачы ўдзельнічаюць Сергей Абламейка, Юры Дракахруст і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Уладзя, вось уявіце, вы сустрэліся з князем гетманам Астроскім. Як бы вы яму патлумачылі, што адбывалася, што адбываецца з яго перамогай?
Я б сказаў, княжа, прайшло 500 гадоў, а мы памятаем і мы адзначаем, мы святкуем. Выходзяць кніжкі і тэматычныя нумары часопісаў. Напярэдадні 500-годдзя працягнулася мемарыялізацыя Крапівінскага поля і да таго каменю са словамі «Вечная слава героям Арцанскай перамогі» дадаліся валуны з выявамі вас, княжа, і воеводаў Юрыя Радзівіла, і Івана Сапегі.
Сергій, а вось да вас пытанне да гісторыі. А як вы яму патлумачылі? Ён бы задаў вам пытанне. А што адбылося потым з маёй перамогай?
Я б яму найперш хацеў бы пакланіцца ў ногі, паколькі гэта была выбітная персона, сам князь Астроскі. Ён атрымаў 63 перамогі за сваё жыццё. Гэта, безумоўна, самы вялікі наш палкаводзец. Калі б не было аршанскай перамогі, то не хочацца вымаўляць гэта ў прысутнасці Уладзіміра Арлова, гарачага патрыёта Полацка. Мы б маглі страціць і Полацк.
Ці варта святкаваць сёння ў 21-м гуманістычным стагоддзі бітвы мінулых гадоў?
Адзначаць варта. І в этом сэнсе паводзіны беларускіх уладаў такія баязлівыя, што не дай Бог, барані Бог пакрыўдзіць нашых, так бы мовіць, усходніх братоў, ну, яны не выклікаюць сімпатыі. Але вы маеце рацыю, што сапраўды свет змяніўся, і вайна як гонар, вайна як неабходная частка вогуле дзяржаўнага прэстыжу, такія ўяўленні адыходзяць мінулае. І я бы тут прыгадаў яшчэ, калі мы гаворым пра Беларусь, магутную, скажам так, гуманістычную, пацыфісцкую традыцыю беларускай літаратуры. Скажам, 20-го стагоддзя, это Максім Гарэцкі, это Алеся Дамовіч, гэта Васіль Быкаў, якія нагадвалі, перафразуючы назву яшчэ аднаго твора пра вайну, што ў вайны не чалавечы твар.
Тое, што адбываецца на поўдні Украіны. перамир'я, яке було заключено в Мінську. Які непосередні наступства, думаєте, коли так пойде таким шляхом ситуація, може мати для Білорусі?
Ну, Україна – це вельми могутне попередження, вельми гучний тривожний дзвінок для нас. І нова геополітична ситуація вимагає і від незалежного білоруського громадства, і від влади шукати і рихтувати відказ.
Сергій, як на міжнародний престиж, на роль Білорусі, цей конфлікт може повпливати?
Тепер він впливає вельми позитивно, поскільки Олександр Лукашенко здолів притягнути перемовну групу у справі сходу України у Мінськ. Імідж Білорусі, імідж Лукашенки поліпшається і умацовується у світі.
Цалкам гэтую перадачу можна паглядзець на тэлеканале Белсат увечары ў суботу. А зараз фрагмент перадачы, якая падрыхтаваная маім калегам Дмітром Бартосікам, ён наведаў Груздава на Пастаўшчыне.
Вясковая дыскатэка і сёння не самае бяспечнае месца, каб культурна правесці дасуг. У крымінальнай хроніцы хапае крывавых інцыдэнтаў з гэтых ачагоў культуры. Але, як высвятляецца, п'яныя бойкі адбываліся не толькі пад рускі шансон, біліся і пад кадрылю.
Это еще при польской власти даже убивались и на смерть молодежь. Было. И некоторые шли на танцы, назывался «Свинцовка», такая, ножи, а в основном ковыли, ковыли. Еще были вот тут танцы, свадьба была. И вот там завялись соколы, ну здоровые хлопцы были. Это у них там дружба. Как говорится, кодом целое. С груздавских боли было. Пошли на танцы. Вот этот, но я-то не был. Друг мой подзывал меня, но я отказался. И есть хотел. Не до танцев было. Тогда бились, там и шкаф разломали, и в окна выбили, и двери выбили, там и били, не разбирая. Лампу побили, да света ж не было. Ну и там тогда в дверях поставили скамейку. Молодежь некоторых разлеталась, и девки. Темных не видать, у двери. И там валялись один на одного. Страшное дело было.
Скажите, бойка на танцах – это обовязковая частка программы?
Да, не.
Не?
Не. Просто завядутся, ну, удвоем завядутся. Тогда у этого поплечники, у этого, ну...
Авяліне Новік 94 гады. Гэта ўдава Язэпа Новіка, самага знакамітага груздаўскага музычнага майстра. Жанчына настолькі жыццярадасная і вясёлая, што разумееш, старасць гэта паняцце вельмі індывідуальнае.
Рабіў цымбалы, усе цымбалы зарабіў.
А якога года ён быў нараджэння?
8-го года. А я 20-го.
Адкуль у яго было гэтае майстэрства?
Ну, з малых гадоў. Нікога ж не было, ні бацькі сталяр не быў, ніхто. Рабіў цымбалы, скрыпкі рабіў, усё рабіў, шкафы рабіў, і вокны ўсё. І балалайкі, гітары рабіў.
Шмат бы я аддаў, каб набыць сапраўдную майстравую груздаўскую гітару, але, на жаль, мая мара не здзейсніцца. Слухайте, з усяго багаття, якое ён рабіў, хоць адзін інструмент застаўся ці не? Гітара, ці балалайка?
Ні, нічого, цымбалы былі, асталіся, дык, а аддаў у музей.
Музей
аддаў. У музей, маленькія цымбалы.
Цалкам падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Груздава на Пастаўшчыне на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз у серіі «Верасень з украінскай песняй» паслухаем песню Русланы Лоцман, нашай чорнабрывцы. Яе спявачка выконвае на канцэртах у вайсковых частках і ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі і запіс з канцэрту.
Дай Боже вам вернутися до рідної хати щасливими і усіх дітями. У Чорнобрів.